теперь, таким образом, это понятно. Евреи привыкли к ману. Да? Им нужно было напомнить о том, что все, что они получают, приходит к ним от Всевышнего. Замечательно. Вторая идея состоит в том, что они должны были перейти Иордан, и там ман закончился, чудеса закончатся. Им нужно было начать зарабатывать себе на жизнь, пахать, сеять, заниматься ремеслами. И иногда это очень тяжело, заниматься ремеслами и помнить, что все происходит от Всевышнего. Это тяжело, и поэтому их нужно было в этом укрепить. Что очень интересно, Тора нам показывает, как иногда, что производит на нас впечатление. Не трехчасовая лекция, а то, что мы видим, как люди себя ведут. Да. Например, человек скрупулезно честен в бизнесе. Производит впечатление. Да. Вы приходите у него покупать машину, а он говорит, вот я менял тормоза, там у меня была проблема с двигателем. Хотя вы не можете, допустим, это проверить. Или вот здесь поцарапано, да, вам показывает. Да. Честный человек, это производит впечатление. Да, как Гмара рассказывает про наших мудрецов, которые возвращали то, что было потеряно, даже если это драгоценный камень. Или история про Раву Сафру, когда к нему пришел человек и предложил ему что-то купить, а тот Рав Сафра читал Шма. И Рав Сафра мысленно согласился на первую цену. Да, допустим, человек пришел и сказал, я хочу купить у тебя это за $50. И Рав Сафра согласился. Но человек не понял, почему Рав Сафра не отвечает ему. Он не понимал, что Рав Сафра читает Шма. И он говорит, ну хорошо, 50 недостаточно, давай 75, давай 100. Да, он продолжал увеличивать. И Рав Сафра, когда прочитал Шма, сказал ему, нет, плати мне только 50, потому что я уже согласился на 50. Да? Это производит впечатление. Больше, чем какая-то история. Больше, чем лекция. Как люди себя ведут. И в этой ситуации, и это тяжело сделать, да? Вернуть пропажу. Да? Это, помните, был анекдот в 90-е годы в России про то, что звонок на радио, звонит на радио человек и говорит... Вы знаете, мы вчера нашли дипломат, забыли дипломат, и в дипломате оказалось $50 000 и визитка на имя Гарика Мартиросяна. Гарик, спасибо вам большое. А теперь поставьте, пожалуйста, хорошую песню Гарику Мартиросяну. Вот. То есть, это один подход. Другой подход – это вернуть это. Это очень тяжело. Это тяжело сделать. Когда мы видим, что люди это делают, это производит впечатление. Теперь давайте еще раз посмотрим на эту ситуацию. Кто стоит, как вы сказали, перед скалой? Стоит не поколение людей, вышедших из пустыни, а стоит поколение их детей. Да? Это люди, которые выросли свободными людьми. И поэтому очень важно показать им, что не нужно скалу бить, да? Не нужно ударять по скале. Можно ей сказать. Да? И она выполняет волю Всевышнего. И в некотором смысле то, что подходило для поколения их отцов, как мы читали в книге Шмот, не подходило для них. И это объясняет позицию тех, кто говорит, что Моше был наказан за то, что назвал их бунтовщиками и разгневался на них. Потому что проблема была в том, что это было другое поколение. И для этого поколения те подходы, которые работали для предыдущего поколения, к нему не подходили. И поэтому, несмотря на все свое величие, Моше показал, что он, может быть, не может вести это поколение в Эрец-Исраиль. Потому что у него нет достаточно подхода к этому поколению. Это другое поколение. И поэтому Моше не вошел в Эрец Исраэль. И из этого мы учим очень интересную вещь, что даже если люди хотят делать совершенно правильные вещи, и они в прошлом работали для предыдущих поколений, это не значит, что их можно, как говорится, копи-пейст, просто механически переносить для другого поколения в другое время, и они будут так же работать. И это очень важно помнить. И когда мы встречаем этот, как здесь говорят, generation gap, когда мы встречаем различия между разными поколениями, это ошибка реагировать с гневом и критиковать другое поколение. То есть нужно его поправлять, но это другое поколение. Поэтому то, что Моше назвал их бунтовщиками, было неправильно. Теперь я вам хочу... Я немножко это упростил. Конечно, мы не можем даже представить себе величие Моше. Но на некотором уровне это хорошее объяснение, немножко упрощенное. Я вам хочу показать одну интересную вещь из недельной главы, которую мы читали только что, из недельной главы Балак, которая, мне кажется, интересна. И в некотором смысле связано с тем, что мы сейчас обсудили. Так сказано в недельной главе Балак. «И увидел Балак, сын Цепора, все, что сделал Израиль с Амореями». Окей? А что сделал Израиль с Амореями? Помните, у Эмореев был царь, и этого царя звали Сихон. И Израиль, что Израиль сделал? Не помните? Не-не-не, с чего все началось? Израиль послал Сихону послов и сказал, дай нам пройти. Да? Мы не хотим тебе ничего плохого сделать. Дай нам пройти, нам нужно пройти, дай нам пройти. И Сихон сказал им, я говорю своим языком, нет-нет-нет, я вам покажу. Потому что, как Раши говорит, его нанимали народы Кнаана, чтобы он их защищал. Он напал на них. Сихон и Мури напал на евреев. Евреи защищали себя. Да, и поэтому они его уничтожили. То есть евреи ему сказали, дай нам пройти, мы не хотим тебя атаковать. Сихон их атаковал, и Мури их атаковал. Евреи его разгромили. Это было совершенно очевидно. Но это не то, что видит Балак. И Балак, кстати, непростой человек. Мы это сейчас обсудим. Балак находится на высоком духовном уровне. И он понимает, кто такие евреи. Понимает, кто такой Билам. И про Балака сказана такая вещь. Почему он хочет уничтожить евреев? Сказано, «Ваигар муав мипне амми од кираву». И испугался Муав народа этого весьма, ибо он многочисленен. Если мы переводим Рав как многочисленен. Теперь, Давид, как на иврите будет испугался? Где Давид?
Нивгаль.
Нивгаль, да. Но или Нивгаль, может быть. Есть еще глагол «выевхад», да, «лифахед», или «ера», да, «ваяр», о, «ваера», да. То есть испугались, да, но нет, что такое «ваягар»? Это очень редкое слово. «Ваягар» — это очень необычное слово для «испугались». Вы согласны со мной, Давид? Да, теперь есть такой комментатор, называется Бааля Турим. Бааля Турим – это величайший, один из один из решуним, который очень известный комментатор Торы, который написал книгу, которая называлась «Арба Турим» — «Четыре кодекса», да, «Четыре столбца» дословно. И эта книга являлась предтечей Шулхан Аруха. Да? То есть Шулхан Арух основывал свои решения, в том числе на этой книге. Да? Это очень известный галахический труд. Баля Турим. Называется Арба Турим. Да? Так вот, Баля Турим говорит следующую вещь. Бет бимасорет. Okay? Он говорит интересную вещь. Только в двух местах в Танахе используется глагол «ваегар». Я вас не спрашиваю, где еще, потому что это очень интересное редкое слово. Да? Первое место в Танахе — это здесь. Испугался «ваегар Муав». «Ваидах ваяр Шауль, ашергу маскиль меот ваегар мипанав». И второе место, где это упоминается, это в книге Шмуэля, где сказано «Ваяр Шауль, и Шаур увидел, что он, Давид, имеется в виду, маскиль меот». Да? Что маскиль в нашем современном иврите значит образованный, но здесь имеется в виду успешный, умный человек, как говорит Баля Турим. «Ваягар мипанав, и Шауль ваягар, испугался Давида». Очень интересная вещь. Почему Шауль испугался Давида? Меня слышно?
Да-да.
Почему Шауль испугался Давида? Давайте я повторю. Потому что сказано «Ашер гумаскиль меот». Он очень успешен. Шауль понял, Шауль был пророком, да, и он видел вещи на очень высоком уровне. Он понял, что Давид успешен, он очень умен и успешен, и он сможет заменить Шауля. Он понял это. И как только Шауль это понял, ваягар мипанав, испугался его и начал его преследовать, Давида. Да? Что имеет в виду Баля Турим? Что только в двух местах в Танахе употребляется это слово. И если только в двух местах употребляется одно и то же слово, то мы можем предположить, что оттенок его значения один и тот же. Что так же как Шауль испугался Давида, потому что он понял, что Давид успешней и я бы сказал, находится на более высоком уровне, чем он, Шауль, в некотором смысле. И Шауль понял, что Давид заменит его и будет царем вместо него. Потому что Шмуэль Анави ему уже об этом говорил, Шаулю. Но это у Шауля вызвало необычную реакцию. «Ваягар мифанав». Да. Он испугался его и начал бороться с Давидом. Как говорит Баля Турим, «Гамкан бишвиль шараа Исраэль мацлихиму маскилим баколь, ярам ипнеем». Да, потому что он увидел, что сыны Израиля маскилим вы мацлихим баколь. Он увидел, что они успешны, дословно, и умны. Он испугался их. И это привело к тому, что он позвал Билама и пытался их уничтожить и все остальное. И дальше продолжает Баля Турим. «Ваягар Муав, айну дектив элу элей Муав юхазе мурад». Помните, где сказано «Юхазе Мурад»? В песни, которую евреи пели, когда Всевышний рассек море для них. Помните эту песню? Юхазе Мурад. Муавитяне вздрогнули дословно. Раад. Их объяла дрожь дословно. Да? То есть они поняли, что происходит что-то необычное. И поэтому их не нужно было убеждать в том, что евреи обладают необычными свойствами. Они это прекрасно понимали. И именно поэтому они их испугались. Что значит рав? Что значит многочисленен? Ну, конечно, было 600 тысяч человек. Но я не думаю, что кнаанейцев было меньше. Я думаю, что их было больше. Тем более, что они обладали необычными свойствами. У них были сильные армии. Поэтому рав можно понимать как рав в духовном смысле. Да? То есть он понял силу евреев. Да? Но если мы вернемся к истории с рассечением моря, да, когда Всевышний рассек море для евреев, разве это евреи сделали? Нет. Как сказано, они алахем балахем ватем тахаришун. Да? Сказано, я буду для вас сражаться, а вы будете молчать. Да? Таким образом, получается, что сила евреев проистекала не из того, что они сделали напрямую. А почему, в чем была сила евреев? В связи со Всевышним. Да, в том, что они, как Всевышний сказал, Баниматем Лашем Алукихем, вы мне как сыновья. Да, то есть у нас есть совершенно другие отношения. И это делает евреев сильными. Да, и это дает им способности быть успешными. И это понимал Балак. Да? Но это должны понимать и сами евреи. То есть, конечно, Балак, будучи умным человеком, знал, что евреи не хотели нападать на Сихона. Да? Они послали к нему послов, и Сихон их атаковал. И они защищались, и поэтому разбили его. Он это понимал. Но он видел глубже. Он видел, кто такие евреи. И он понимал, что евреи, да, способны разбить все народы Кнаана. Как бык ест траву. Нет никаких шансов. Если с ними Всевышний, то и лахаху кешор. Они просто слижут их всех. Нет никаких, обычным путем нет никаких шансов. Неважно, сколько у кого танков и самолетов. Неважно. Если евреи связаны со Всевышним, то у их врагов нет никаких шансов. Но опять же, евреи должны это сами понимать. И поэтому так было важно, чтобы евреи почувствовали эту идею, что все, что к ним приходит, всех парноса, идет от Всевышнего. Как мы говорили, когда мы обсуждали историю про Моше и про скалу. Это важно, если евреи теряют это ощущение, то этот эффект пропадает. И иногда мы видим себя не так, как видят нас наши враги. Да, вы знаете этот анекдот про то, как из местечка Хаим едет в большой город, и он читает антисемитскую газету. Да, я уверен, что вы все слышали это. Да, к нему подсаживается другой еврей и говорит: «Хаим, как же так, ты читаешь эту антисемитскую газету?» Он говорит: «Ты знаешь, Моше, это да, я читаю, пока никто не видит в поезде, я читаю антисемитскую газету, потому что я открываю еврейскую газету, что там пишут?» Да, эти евреи ссорятся с другими евреями, да, евреев преследуют, тут были погромы. Я открываю антисемитскую газету, что там пишут: евреи правят миром, да, евреи контролируют прессу, евреи контролируют банки. Это шутка, конечно. Но в некотором смысле есть разные причины, по которым люди не любят евреев. Одна из причин, и это то, что олицетворяет собой Балак, это люди, которые понимают, кто такие евреи, как Балак. Балак не простой человек. Он понимает, кто такие евреи. И он видит в евреях этот потенциал исправить мир. Да? И евреи контролируют мир не потому, что они могут сказать ООН, что делать, или могут сказать правительствам стран, что делать, но потому что через то, что мы делаем, как евреи, мы оказываем через заповеди, через Тору, которую мы учим, мы оказываем влияние на весь мир. Есть люди, которые это чувствуют. Но это, к сожалению, извращается в протоколы сионских мудрецов и в другие бредовые идеи. Но на самом деле, да, евреи в некотором смысле контролируют мир, потому что если евреи выполняют волю Всевышнего, то весь мир становится лучше. И наоборот, к сожалению, тоже есть и обратная связь. И поэтому очень важно, как мы себя ведем и как мы себя ощущаем. И опять же, иногда на нас оказывает большее влияние то, что мы видим. Не, то есть важно учиться, важно ходить на уроки. Но иногда, когда вы видите, как какой-то человек, как мы говорим, Магдиш Микадеш Шем Шамаем, человек делает что-то, что как бы вызывает необычное ощущение в позитивном смысле у других людей. Это производит на них очень большое впечатление. Поэтому я вам всем желаю, чтобы вы все понимали свою силу, чувствовали связь со Всевышним и делали вещи, которые бы Микадешем Шамаем, которые бы освящали Всевышнего. Это не обязательно, это не дай Бог, не значит, что каждый должен, не дай Бог, сгореть на костре. Я как-то помню один из первых уроков в Ешиве, который я слышал, это то, что жить Аль-Кидуш Ашем, освящаемый Всевышним, это важнее и сложнее, чем умереть Аль-Кидуш Ашем. Ни в коем случае не умаляю заслуги тех мучеников, которые это сделали. Но каждый в повседневной жизни есть вещи, которые могут окружающих посмотреть на другого, посмотреть просто, заставить посмотреть совсем по-другому на жизнь. И в этом есть Кидуш Шем Шамаем и освящение имени Всевышнего, чего я вам всем желаю. Спасибо.